Продолжаем разговор. У микрофона по-прежнему Алексей Осин. Беседуем о скандальном решении конфисковывать личные вещи россиян, в частности, автомобили, которое было принято Еврокомиссией не так давно. Ну, правда, в ряде стран его интерпретируют по-разному, от, так сказать, полного принятия до более или менее либерального отношения. Ну, вот полез я в соответствующее решение Европарламента. В короткой версии вообще ничего про это нету. Там исключительно о том, что нужно сделать так, чтобы санкции работали. Вот они вот не работают, дескать, а надо вот еще больше ужесточить их против других уже стран теперь, которые, через которые попадают разнообразные товары и изделия в Россию. Но вот это конкретно предложение или призыв к Еврокомиссии. Давайте попытаемся все-таки обсудить с Вадимом Трухачевым, политологом, доцентом Российского государственного гуманитарного университета. Вадим Вадимович, я вас приветствую.
Добрый день.
В пояснении сказано, что вот это решение дискредитирует цель и смысл санкций. Как бы нам это расшифровать и интерпретировать? Как это надо понимать, с вашей точки зрения?
Ну, начну с того, что это решение Европарламента не носит никакого обязательного характера. Это не более чем призыв, это не более чем бумажка, которую можно выкинуть в мусорное ведро. То есть вот настолько это решение ни на что не влияет. Но сделано это решение, сделан такой вывод, по всей видимости, из-за того, что это выглядело, ну уж, совсем вызывающе, выглядело как все совсем уже дискриминация, нарушение всех возможных прав по национальному признаку или по признаку гражданства. И чтобы на всякий случай избежать обвинений в расизме, в нацизме и так далее, что Евросоюз сам же поступается ценностями, которые проповедуют, вот на всякий случай приняли такой документ, который, повторюсь, в случае чего можно прямо в мусорную корзину и выбросить.
А что им с тех обвинений? Они, по-моему, давно на них перестали внимание обращать.
Ну, не совсем. Все-таки там есть разные точки зрения. Все-таки имеются еще те, кто считает, что надо как-то попробовать до граждан России достучаться, чтобы они сами изменили свое отношение к российской власти. Ну, дальше, сами понимаем, вышли на улицы, да, и...
Свергать. Но вот как-то не хотят пока граждане России никого свергать. А вот смотрите, тут два варианта еще. Хорошо, это может быть обращено к гражданам России, чтобы пошли свергать. С другой стороны, как вам такой вот пункт, что, может быть, это обращено к гражданам глобального юга, которые, ну, страны, которых играют все большую роль в экономическом плане, ну, брать тот же Китай, Индию и так далее. И поэтому, если вот относиться так к чужакам, alliance как-то наш, к злым русским, то постесняются инвестировать в их экономику китайцы с индийцами, например. Или это слишком?
Есть такие действительно опасения, что если чрезмерно перегнуть палку, что если начать изымать имущество, и не только граждан, но и, скажем, России как государства или российских компаний, что это чревато тем, что прекратится приток инвесторов из тех же самых Китая, Индии или арабских стран, или Латинской Америки. На сей счет единого мнения в Евросоюзе нету.
Как вы думаете, может ли играть роль, скажем так, в ряде стран появившихся политических антагонистов вот этому курсу? Ну, например, есть торчащий за нозой Виктор Орбан, теперь появился Роберт Фицо, словак, и так далее. То есть да и другие партии поднимают голову, которые против истеблишмента проамериканского. Это важный фактор с вашей точки зрения?
Что это не важный фактор. Важный фактор будет тогда, когда вот через две недели будут выборы в Голландии, и вот если там антисистемные партии получат много голосов, даже если они не пророссийские, вот это будет действительно серьезный звонок. В Венгрии и Словакии серьезным звонком являться, к сожалению, не могут.
Ну, еще бы я задал вам такой вопрос. Вот если вы правильно сказали, что это рекомендации, ну, потому что все, что Европарламент производит из себе, оно только этим и является. Да, ну, это не обязательно к исполнению в любом случае. Но вот там фактически перечислены еще и многочисленные меры экономического характера. Там и удобрения из России и Белоруссии, которые не надо закупать. Там и топливо, которое тоже не надо закупать. Там и алмазы. Ну, например, там Бельгия застонет, заскрежещет зубами, потому что они на этом во многом живут, да? Или конечно, там фермеры, которые живут с этих удобрений, без них они не могут. Вот люди, которых выбирают в Европарламент, они вообще хоть как-то соображают? Или тут вот в чем вопрос. Ну, вы сначала найдите другие, скажем так, места, где можно все это купить, а потом уже отказываетесь.
Понимаете, мы слишком порой преувеличиваем прагматизм европейских политиков. А многие депутаты Европарламента — это фанатики, которые слово «прагматизм» давно уже вычеркнули из своего лексикона. Депутаты Европарламента имеют с народом очень маленькую связь. Явка на выборах в Европарламент в два, то в некоторых странах в три раза ниже, чем на национальные выборы. От евродепутатов мало что зависит, поэтому они себе вот такие вещи позволяют. Но с другой стороны, если соотнести все пункты друг с другом, то опять же получается такая картина. Ужесточить наказание для России как государства, но оставить какие-то поблажки для обладателей российских паспортов, назовем, и этнических русских, назовем это так. Немножко разделить их. Отделить граждан от государства.
И еще, наверное, такой момент хотелось бы обсудить. Там указан целый ряд стран, среди которых, кстати, США есть, между прочим, вот которые помогают обходить санкции. Ну, плюс, естественно, Китай, Иран, страны залива, Кыргызстан и так далее. Вот эти ссоры или споры и санкции против этих стран и людей, и компаний – они как отразятся на европейской экономике? Кому вообще хуже будет, им или Европе?
Ну, если Евросоюз попытается ввести санкции, скажем, против Китая и Индии, это просто убьет экономику Евросоюза. Китай – крупнейший партнер Евросоюза. Ну, достаточно вспомнить то, как повлияло решение Литвы и Чехии отправить высокопоставленные делегации на Тайвань или открыть у себя посольство. Китайцы взяли и просто вычеркнули Литву из своей таможенной базы. И сразу же огромная дыра в литовском бюджете. Чешская делегация съездила на Тайвань. И сразу значительная часть чешских товаров ей закрыли доступ в Китай. И опять дыра в бюджете. Меньше уже, чем в Литве, но все равно чувствительная. Тем не менее, опять же, на часть мер, которые нам кажутся безумием, Евросоюз пойти может, потому что значительная часть его руководителей – это идейные фанатики.
Теперь вопрос с другой стороны. Что в этой связи делать нам? Вот вы уже сказали, да, что там идейные фанатики, люди, которые не признают реальность и прочее. Вот нам в будущем, в принципе, стоит ли вообще с этими людьми не иметь никакого экономического дела? Потому что наши власти стараются сохранить, ну, во-первых, собственное лицо, а во-вторых, некий уровень, который позволяет экономических отношений. А может быть, лучше вообще с этим расстаться? Почему они от нас закрываются, а не мы от них?
Лучше свести отношения вот с такими странами, где сидят, или объединениями стран, как Евросоюз, где сидят такого рода фанатики, к минимуму. И к этому надо стремиться. Понятно, что полностью оборвать не получится. Наверное, не надо, да и сам Евросоюз полностью, совсем уж полностью обрывать отношения с Россией не захочет. Но оставить это на минимальном уровне. Условно говоря, чтобы на Евросоюз приходилось сделать так, чтобы на Евросоюз приходилось не более 10, скажем, процентов нашей внешней торговли. Причем таким образом, чтобы наращивать отношения с другими, а не только за счет того, чтобы обрубать связи с ЕС.
А вот с вашей точки зрения, упомянутые вам кейсы с Литвой и Чехией. Я бы еще добавил сюда гибель Credit Suisse со 125-летней историей швейцарского банка. Он чему-то научил европейский именно Брюссель, я так скажу в широком смысле?
Нет, он ничему пока что не научил. И научат только тогда, когда политики иного рода окажутся у власти не только в Венгрии, в Словакии, причем будем отдавать себе отчет, что в Словакии евроатлантические партии получили в сумме 48%. И вот очень на тоненького правительство Фицо заручилось поддержкой большинства. Да? Вот когда политики более прагматичные и менее фанатичные окажутся у власти в большинстве европейских стран, и когда в большинстве стран ЕС главы государств и правительств будут говорить о том, что хватит загонять отношения с Россией в тупик, на определенном уровне хотя бы их необходимо поддерживать, вот тогда что-то сдвинется с мертвой точки.
Ну и заключительный вопрос. Вот вы что как там жить в это время прекрасное, как там Некрасов писал, да?
Да, да, да.
Так вот, вопрос вот в чем. А не начнутся ли немедленно, если в большинстве стран это все разгорится, либо сексуальные скандалы, как со Стросканом и канцлером Австрии, да? Либо цветные революции. Вот это все должно начаться по теории-то или нет?
Ну, когда это будет в большинстве европейских стран, ну, здесь уже никакие цветные революции не начнутся. Представить себе цветные революции там в Германии, в Австрии, в Голландии, в Швеции, это все-таки дело немыслимое. Не будем преувеличивать зависимость Евросоюза от Соединенных Штатов. Действия европейцев, направленные против России, как минимум наполовину продиктованы их собственными желаниями, представлениями и фобиями.
Но, тем не менее, случаи-то эти были в истории, и любыми рычагами пользуются разнообразные силы, чтобы политика оставалась в том же русле. Спасибо, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев, политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим через пару десятков секунд.